18:07 в эфире программа «Время свободы». Суд в Москве отклонил иск адвоката главы Чечни Рамзана Кадырова к обществу «Мемориал». Несколько человек убиты при попытке освободить заложников, захваченных в германском городе Карлсруэ. В Соединенных Штатах сегодня отмечается День независимости. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Но в начале этого часа у нас вновь прямое включение из Таганского суда Москвы, который сегодня рассматривает ходатайство следствия по делу в отношении участниц группы Pussy Riot Екатерины Самуцевич, Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной. А в здании суда работает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте еще раз. Расскажите, что сейчас происходит. Уже принято сколько решений?
Представляющий.
Андрей. Здравствуйте, Андрей. Принято два решения. Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич обязаны закончить знакомиться с материалами дела до и их защиты до 9 июля. И вот как раз перед тем, как суд должен был начать приступать к рассмотрению ходатайства следователя в отношении Марии Алехиной, встал ее адвокат Николай Полозов и заявил отвод судье. Он сказал, что не видит никакого смысла в том, чтобы именно эта судья Наталья Коновалова рассматривала дальше ходатайство следствия, поскольку она уже предвзято относится к позиции защиты. И совершенно очевидно, что раз она вынесла решение об ограничении в ознакомлении с материалами дела для Надежды Толоконниковой и Екатерины Самуцевич, что она настроена вынести аналогичное решение для Марии Алехиной и не будет вникать ни в какие аргументы, приведенные защитой. Вот сейчас судья Наталья Коновалова, она сама должна принять решение по поводу своего отвода, удалилась в совещательную комнату для того, чтобы решить, оставаться ли ей в этом процессе и рассматривать ходатайство следствие, или же должна будет произойти замена судьи. Но вообще скажу, что отводы судей бывают удовлетворяются очень редко, так что вероятнее всего через некоторое время судья Наталья Коновалова вниз вернется к рассмотрению ходатайства следователя. Вообще сегодня, конечно, в зале судебных заседаний Таганского суда Москвы находиться крайне тяжело, несмотря на то, что установили кондиционер, зал небольшой, и здесь одновременно находится более 50 журналистов и телеоператоров. Кондиционер, который выставлен на минимальную температуру, просто не справляется, и люди при первой же возможности пытаются выйти на улицу, чтобы хоть немножко перехватить свежего воздуха. Периодически происходят какие-то потасовки между видеооператорами, которые борются за место для лучшего кадра. Ну и, естественно, все ждут, к какому выводу придет суд в отношении, в том числе, и Марии Алехиной, даст ли ей ознакомиться с материалами дела дольше, чем другим участницам группы «Pussy Riot». Андрей.
Спасибо. В прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Отмечу, что «Радио Свобода» подготовила видеорепортаж о том, что происходило рядом со зданием Таганского суда Москвы. Сегодня проводились акции в поддержку группы «Pussy Riot», в поддержку участниц, которые сейчас находятся в заключении. Несколько человек были задержаны. Еще раз напомню, что на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru уже в ближайшее время можно будет увидеть видеорепортаж о том, что происходило. «Радио Свобода» вело прямую трансляцию с места события. А теперь о другом судебном заседании. Тверской суд Москвы сегодня отклонил иск адвоката Андрея Крышненкова, представляющего интересы главы Чечни Рамзана Кадырова, к правозащитному центру «Мемориал». Крышненков требовал взыскать с организации 500 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба. Поводом к иску стало размещение на сайте «Мемориала» статьи, которая называется «Представитель Рамзана Кадырова вводит журналистов в заблуждение», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Представляющий интересы Рамзана Кадырова Андрей Красненков посчитал клеветнической статью о себе на сайте мемориала и подал в суд на организацию. Адвокат объяснил, что по его представлению из публикации следует, что он неправильно ведет себя в общественной жизни и потребовал возместить ему моральный ущерб в размере 500 тысяч рублей. Однако Тверской суд Москвы иск отклонил. Андрей Красненков намерен обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.
Я считаю, что повлияло на решение явная скоротечность суда, поскольку, например, вчера и Давидис, и Орлов уверенно рассказывали, что мэр Грозного Муслим Кучиев дал там показания в их поддержку. На самом деле это было не так. Просто у меня не было надлежащим образом заверенного протокола судебного заседания по уголовному делу. Я его получу, соответственно, в установленном порядке в мировом суде. Это тоже будет серьезный вещдок в апелляционной инстанции. Поэтому в апелляционном порядке я обязательно обжалую, как только получу решение в окончательном виде.
Руководитель мемориала Олег Орлов полагает, что Тверской суд отклонил иск Андрея Красненкова вполне обоснованно.
Дело было настолько очевидным. Мы предъявили суду безусловные доказательства того, что иск Красненкова не должен быть удовлетворен как, в общем, немотивированный, потому что, ну, правда, в интервью господина Красненкова масса не только неточность, но и сознательное введение журналистов в заблуждение. Ну, например, он сам участвует в тех или иных судебных заседаниях, и потом сознательно, неверно излагает события, которые там произошли. Ну, например, обвиняет меня и правозащитный центр «Мемориал», по сути дела, в уголовно наказуемом деянии, в фальсификации материалов, которые мы предъявляем суду. Или совершенно неверно излагает обстоятельства дела в своем ходатайстве следователю по моему уголовному делу. Поэтому мы в нашей статье написали, что господин Красненков сознательно вводит в заблуждение журналистов. Ну, наши доказательства были настолько убедительны, что суд отказал в иске Красненкова.
Говорил руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Глава Чечни Рамзан Кадыров начал судебное преследование руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова в 2009 году после убийства сотрудницы организации Натальи Эстемировой. Основанием для возбуждения уголовного дела о клевете было публичное заявление Орлова о личной или опосредованной вине Кадырова в гибели Эстемировой. Ее похитили утром 15 июля 2009 года в Грозном. В тот же день ее тело нашли в Ингушетии. Дело о клевете длилось несколько лет и было прекращено в январе этого года в связи с декриминализацией соответствующей статьи Уголовного кодекса. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Басманный суд Москвы сегодня продлил до 6 ноября содержание под стражей Андрея Барабанова, обвиняемого по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Ранее аналогичное решение было принято в отношении Федора Бахова, Ярослава Белоусова и Александры Духаниной, которые находятся под домашним арестом. Таганский суд Москвы сегодня ограничил 9 июля срок ознакомления адвокатов с материалами уголовного дела участниц панк-группы «Pussy Riot» Надежды Толоконниковой и Екатерины Самуцевич. Толоконникова заявила о том, что будет объявила голодовку в знак протеста. На Украине протесты против принятия закона о языковой политике, начавшиеся вчера в Киеве, распространяются и на другие города. Сообщается, в частности, о волнении в Харькове и Львове. Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин подал сегодня в отставку. Он считает, что законопроект о статусе русского языка не был готов к рассмотрению. Полиция германского города Карлсруэ предварительно сообщила о гибели 5 человек при операции по освобождению заложников. Преступник, удерживавший сегодня утром 4 человек, среди которых и судебный пристав, застрелил их и покончил с собой. В Дагестане в ходе 2 спецопераций в Хасавюрте и Каспийске убиты 6 боевиков. Ранен сотрудник полицейского спецназа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по средам «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Сегодня в выпуске «Свобода в обмен на стабильность» о новом издании романа Евгения Замятина мы. Итак, «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Слушайте сегодня в 11 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Специалисты Европейского центра ядерных исследований ЦЕРН сегодня в Женеве объявили об обнаружении новой элементарной частицы. По своим характеристикам она очень похожа на бозон Хиггса, предсказанный еще в 1964 году. Открытие стало возможным благодаря работе Большого адронного коллайдера, в сооружении которого приняли участие российские ученые из Института теоретической и экспериментальной физики. Открытие новой частицы комментирует заведующий лабораторией физики элементарной частиц этого института, доктор наук Андрей Ростовцев. С ним побеседовала Анастасия Кириленко.
У нас есть почти полная теория того, из чего мы состоим, из элементарных частиц. И эти элементарные частицы из общих соображений симметрии этой теории должны быть безмассовые. И для того, чтобы придать им массу, эти частицы нужно погрузить в какое-то... Ну, так придумали в 1964 году Питер Хиггс, вот основатель этой теории, погрузить в какое-то поле вязкое. И вот это вязкое поле, поле, которое нас окружает везде во Вселенной, у него есть квант. Этот квант – это частица, вот, бозон Хиггса.
А почему столько времени ушло на то, чтобы доказать его существование?
Он рождается очень редко. Теория не предсказывает значения его массы. На ускорителях меньше энергии, которые строились раньше, поскольку энергии меньше, то и рождались частицы с меньшими массами. А как оказалось в конце, у него достаточно большая масса. То есть это 125 масс протона примерно. Вот основные проблемы, которые были до этого.
И большой адронный коллайдер был построен исключительно, чтобы открыть базу?
Ну, как одна из первых задач. Ну, сразу скажу, что даже если мы сейчас скажем, что мы обнаружили бозон Хиггса, то это не решает проблемы построения Вселенной. Теория оказывается незаконченной без еще дополнительных частиц, которые, возможно, еще более тяжелые. Очень осторожно говорят про то, что это частица хиггсовская. И еще более осторожно говорят о том, что это вот бозон Хиггса, который предполагается в стандартной модели, вот в минимальной. И вот эта осторожность связана с тем, что свойства, которые сейчас наблюдаются, эта частица, она распадается по-разному. Там, скажем, там в 1% случаев на 2 фотона, там в 60% случаев там еще на 2 другие частицы. И вот соотношение вот этих мод, оно не совсем такое, какое предсказывается. Много неясностей в деталях, но, в общем-то, месседж главный, что открыли новую частицу. Какие ее свойства в ближайшее время, год-два, покажут. И не факт, что это окажется свойства ожидаемые, какие ожидаются вот от бозона Хиггса. Может быть, другая какая-нибудь новая частица, которую мы совсем не ждали.
Какой вклад российских ученых в это открытие, вообще большой адронный коллайдер?
Вообще, в большом адронном коллайдере с самого начала у нас вклад – это 1/3, потому что адронный придумано нами. Это придумал академик Лев Борисович Окунь, так назвав частицы адроны. Так что в названии адронного коллайдера у нас ровно 33% интеллектуальной собственности. А если серьезно, то во время строительства адронного коллайдера в Россию были привлечены заказы для строительства частей детектора и частей ускорителя на сотни миллионов долларов. И это помогло выжить в российской науке. И уже теперь, когда строительство закончено, то во всех ключевых экспериментах большую роль играют группы российских ученых.
Это был доктор наук, заведующий лабораторией физики элементарных частиц Института теоретической и экспериментальной физики Андрей Ростовцев. С ним побеседовала Анастасия Кириленко. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве 17 часов 21 минут. У нас новое прямое включение, на этот раз из Германии, где, как вы только что слышали в краткой сводке последних известий, в городе Карлсруэ произошла трагедия в результате захвата заложников и попытки штурма квартиры, где они удерживались. Погибли люди. В прямом эфире наш корреспондент Германии Юрий Векслер. Юрий, здравствуйте. Что же все-таки произошло?
Добрый день. Ну, пока нет полной ясности, потому что нет пресс-конференции, но в течение сегодняшнего дня вся Германия была взбудоражена этими сообщениями о стрельбе в Карлсруэ в районе одного дома, куда пришли с требованием значит, принудительного выселения, то есть пришел судебный исполнитель. Там было сразу понятно, что человек, которого должны были выселить, захватил заложников. Про него было известно, что он был сожителем хозяйки этой квартиры, тоже некая странность. Но самое главное было известно, что он хорошо вооружен, потому что, будучи членом охотничьего клуба, он имел право на оружие, и у него был достаточно большой арсенал. Там был один человек, который спасся, и он сразу сказал, что там уже есть один убитый. Но, к сожалению, у полиции не нашлось возможности установить с этим, значит, захватчиком заложников контакт. Никакой такой возможности не было, и поэтому они были вынуждены штурмовать. Но в результате, когда они уже попали в квартиру, они живых людей там не застали, там несколько убитых, в том числе и сам, значит, тот, которого должны были выселять, покончил жизнь самоубийством. Вот такая трагедия, совершенно необычная для Германии, потому что, конечно, хотя принудительные выселения у нас и бывают, но человек все равно без крыши над головой не остается, поэтому такая крайность, на которую он пошел, трудно для кого бы то ни было объяснима.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Он рассказывал о сегодняшней трагедии в городе Карлсруэ, где в результате захвата заложников и попытки штурмовать квартиру, где они удерживались, погибли по меньшей мере 5 человек. Преступник, напомню, удерживавший сегодня утром 4 человек, среди которых и судебный пристав, застрелил их и покончил с собой. Судя по поступившим сообщениям, этот человек должен был быть сегодня выселен из квартиры, в которой жил, по решению суда. Московское время 17:24. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Продолжим знакомить вас с международными темами. Сегодня Соединенные Штаты Америки отмечают свой главный государственный праздник, 4 июля, День независимости. И эту дату используют в своих предвыборных кампаниях кандидаты в президенты Соединенных Штатов. Напомню, что выборы состоятся в США ровно через 4 месяца, в ноябре этого года, поэтому нынешнее празднование Дня независимости в США носит особый характер. Как могут воспользоваться этим днем кандидаты в президенты, среди которых, напомню, сейчас действующий президент Барак Обама? Об этом с экспертами, с американскими экспертами побеседовал вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Насколько благоприятным шансом является День независимости для кандидатов в президенты с точки зрения набора предвыборных очков? С этим вопросом я обратился к двум американским политологам. Вот что ответил профессор Принстонского университета Джулиан Зелицер. По-моему, это неплохой день для предвыборной агитации. Люди доброжелательные, пребывают в патриотическом настроении. Тем более, в отличие от предыдущих дней 4 июля, приходящихся на год президентских выборов, нынешнему празднику предшествовало постановление Верховного суда о конституционности закона о реформе здравоохранения, за который так боролись Обама и демократы, и против которого яростно выступают Ромни и республиканцы. Для обоих кандидатов это решение вкупе с очередным ежегодным всплеском патриотизма является хорошим шансом вдохнуть новую энергию в свою предвыборную кампанию. Политолог из университета штата Мичиган Уильям Аллен считает, что исторически значимость атрибутики Дня независимости для кандидатов в президенты во многом сошла на нет. В последние годы кандидаты в президенты не особенно привязывали свою избирательную кампанию ко Дню независимости, за исключением случаев, когда они становились объектами внимания прессы. И это, конечно, определенно влияло на кампанию. В более ранние периоды американской истории день 4 июля играл более важную роль для кандидатов. Избиратели ожидали от них глубокомысленных высказываний о значении американской революции, о достижениях Америки в результате принятия новой конституции. Нынешние кандидаты в президенты не склонны много рассуждать о конституции или о значении революции. Хотя в день независимости они, в принципе, будут на виду под софитами прессы, я не ожидаю от них особо глубоких заявлений на эту тему. День 4 июля тесно связан с именами отцов-основателей, группы политиков, сыгравших ключевую роль в завоевании независимости страны и создании принципов американской политической системы. Американцы будут вспоминать их устремления и идеалы. Но как бы сами отцы-основатели отнеслись к нынешней президентской кампании, в которой межпартийные противоречия достигли высокой черты? Профессор Зелицер, вам слово. Они, скорее всего, были бы потрясены, учитывая, что в основанной ими стране президент поначалу не должен был быть столь яркой публичной фигурой, и предвыборные кампании, в отличие от нынешних, проводились в основном в закулисном стиле. Один из них, Джеймс Мэдисон, также был уверен, что американская конституция защитит американское правительство от влияния фракций, отстаивающих интересы одной группы граждан в ущерб другой группе, и таким образом защитит общество от острых внутренних разногласий. Отцы-основатели, безусловно, во многом были бы удивлены тем, как преобразилась страна за два с лишним столетия, но появление политических фракций, ставших затем политическими партиями, просто поразило бы их. Профессор Аллен, хотите добавить? Думаю, что отцы-основатели в известной мере и сами оказались в обстановке напряженной борьбы узкопартийных интересов федералистов и республиканцев, проявившейся на президентских выборах 1800 года. Сам Томас Джефферсон назвал эти выборы второй американской революцией, поскольку партии оказались глубоко разделены в вопросе о том, как должно функционировать правительство молодого американского государства, кто будет лучше соблюдать гражданские свободы американцев, и как следует толковать положение Конституции. Мне кажется, что тогдашняя обстановка, свидетелями которой были некоторые отцы-основатели, схожа с сегодняшней, поскольку нынешние кандидаты в президенты поднимают тему свободы в контексте дебатов о реформе страховой медицины и недавнего решения Верховного суда о конституционности закона по этой реформе. Они будут апеллировать к двум противоположностям. Это либо переподтверждение правительством своих обязательств гаранта индивидуальных свобод и норм конституционного права, либо заявление о беспрестанном разрушении страны и Конституции и об утрате свободы. Мы уже видим соответствующие комментарии в блогах и газетных колонках. Безусловно, страна охвачена возбуждением, вызванным дискуссией о том, что делать дальше с упомянутым решением Верховного суда. Одни считают его смертельной угрозой свободе, другие – средством развития свободы. Так что предвыборная кампания будет отражать эти противоположные умонастроения в американском обществе. И поскольку разногласия между демократической и республиканской партиями будут углубляться, это может стать отражением опыта отцов-основателей в 1800 году. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о наших дальнейших передачах на сегодняшний вечер. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час грани времени, в 22 часа время и мир, в 23 часа поверх барьеров. Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. В Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы сегодня продлил до 6 ноября срок содержания под стражей Андрея Барабанова, обвиняемого по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Ранее аналогичное решение было принято в отношении Федора Бахова, Ярослава Белоусова и Александры Духаниной, которые находятся под домашним арестом. Всего обвиняемыми по этому делу проходит 13 человек. Таганский суд Москвы сегодня ограничил 9 июля срок ознакомления адвокатов с материалами уголовного дела участниц пан-группы «Пусси Райт» Надежды Толоконовой Толоконниковой и Екатерины Самуцевич. Толоконникова заявила о том, что будет проводить голодовку в знак протеста. На Украине протесты против принятия закона о языковой политике, начавшиеся вчера в Киеве, распространяются на другие города. Сообщается, в частности, о волнении в Харькове и Львове. Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин подал сегодня в отставку. Он считает, что законопроект о языковой политике не был готов к рассмотрению. Полиция германского города Карлсруэ предварительно сообщила о гибели по меньшей мере 5 человек при операции по освобождению заложников. Преступник, удерживавший сегодня утром 4 человек, среди которых и судебный пристав, застрелил их и покончил с собой. В Дагестане в ходе двух спецопераций в Хасавюрте и Каспийске убито 6 боевиков. В перестрелке был ранен сотрудник полицейского спецназа. На предприятии в поселке Левашово под Петербургом произошел разлив 100 литров опасного химиката. Как сообщили в МЧС, 3 человека госпитализированы с отравлением. В Хамовнический суд Москвы передано дело предпринимателя Владислава Карташова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Дарью Лях. По данным следствия, Карташов возглавлял подставные фирмы, с помощью которых нефтяная компания «ЮКОС» якобы уклонялась от уплаты налогов. Палестинские власти готовы согласиться на эксгумацию останков бывшего председателя исполкома Организации освобождения Палестины Ясира Арафата, который умер в ноябре 2004 года в Париже. Накануне телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что проведенное им расследование свидетельствует о вероятности отравления Арафата радиоактивным полонием. Сирийский президент Башар Асад обвинил Турцию в оказании поддержки действующим на территории Сирии террористам, потребовав от Анкары более не вмешиваться во внутренние дела его страны. В Ираке при взрыве на рынке в городе Зубайдия сегодня погибли по меньшей мере 8 человек, еще свыше 20 были ранены. По данным полиции, был подорван начиненный взрывчаткой автомобиль. На севере Турции в результате наводнения, вызванного проливными дождями, погибли не менее 8 человек, в том числе 4 детей. Ученые, работающие в Европейском центре ядерных исследований, объявили сегодня о том, что найдена новая субатомная частица, которая соответствует параметрам бозона Хиггса. Продолжаем программу «Время свободы». Сейчас у нас очередной обзор печати, на этот раз российский. Сегодня сразу несколько изданий пишут о принятом Государственной Думе России законопроекте, устанавливающем один единый день голосования на региональных и муниципальных выборах. По мнению экспертов, это решение дает преимущество партии «Единая Россия», почему выясняла корреспондент «Свободы» в Москве Мария Стройкова.
Единый день голосования, к которому привязываются все региональные и муниципальные выборы, теперь будет проводиться только во второе воскресенье сентября. Такое решение поддержало вчера большинство в Государственной Думе. Прежние дни в марте и октябре, таким образом, с 1 января 2013 года отменены. За это высказались «Единая Россия» и ЛДПР. Впрочем, последнее лишь потому, что вчера был принят как бы первоначально ее законопроект, правда, серьезно исправленный и переработанный. Фракции КПРФ и «Справедливая Россия» этот закон не поддержали. Как рассказал Радио Свобода бывший член Центральной избирательной комиссии, коммунист Вадим Соловьев, единый день голосования в сентябре обеспечивает преимущество только для партии власти.
Дело в том, что так сложилось традиционно у нас в стране, что выборы всегда у нас проводились или в декабре, или в марте месяце. Поэтому, как правило, летом электорат, основная масса граждан находится у нас в отпусках, на садовых участках, на дачах, и активное участие в выборной кампании практически не принимает. Выборы, которые прошли в Омске в июне месяце мэра, показали о том, что на избирательные участки пришло только 17% избирателей. «Единая Россия» сможет, безусловно, организовать чиновников, бюджетников, пенсионеров, людей, которые обслуживают патронажные социальные работники, и таким образом провести голосование. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство, дело в том, что основное средство коммуникации, через которое идет агитация, находится, я имею в виду, в первую очередь, центральные телеканалы, находятся в руках у «Единой России». Оппозиция использует газеты, журналы, листовки, свой ресурс телевизионный. «Единая Россия» использует по полной программе в любой обстановке, а раздать газеты листовки нам будет крайне сложно в связи с тем, что электорат будет находиться за городом. Нам понятно, почему она это делает. Рейтинг «Единой России» в регионах падает. Очень много одномандатников отказываются идти вообще под флагом «Единой России», а выступают в качестве независимых кандидатов.
Говорил депутат от КПРФ Вадим Соловьев. Принятие такого закона может привести к череде досрочных выборов в регионах, предполагает член ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянц.
Если будут выборы у нас во второе воскресенье сентября, то, к сожалению, сама избирательная кампания, то есть выдвижение и регистрация кандидатов, агитационный период, он попадает на период лета, на период отпусков. Соответственно, ни партии не могут провести нормальную агитационную кампанию, особенно это может коснуться новых политических партий, которые должны, в принципе, доносить свою новую программу до избирателей, населения, чтобы знали об этих партиях. Конечно же, вот вся эта ситуация может спровоцировать череду досрочных выборов, потому что я думаю, что это может не устроить и региональные власти, и местные власти. Для того, чтобы подстраивать так или иначе выборы, даже власть вынуждена была как-то экспериментировать. Там, посмотрели там, на мартовских выборах, скорректировали какую-то свою стратегию на выборах в октябре. Сейчас вот этого лага не будет, поэтому возможно, что органы власти должны будут для себя решить. Может быть, и не стоит на сентябрь планировать очередные выборы. Может, стоит чуть раньше сложить в себя полномочия для того, чтобы провести выборы тогда, когда это им удобно. Если досрочно, не обязаны проводиться вот в единый день голосования.
Это был эксперт Ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянц. Отметим, что законопроект предполагает также, что участковые избирательные комиссии с будущего года будут формироваться на профессиональной основе на 5 лет. По мнению Мельканьянца, тем самым новые партии будут, скорее всего, лишены возможности работать в УИКах. Так что это будет уже, возможно, фальсификации выборов на профессиональной основе, заключает эксперт. Мария Стройкова, Радио «Свобода», Москва.
Радио для тинейджеров. Реконструкция утопии. Что такое русская классическая музыка? Куда пропала первая волна авангарда? Зачем нужна альтернативная консерватория? Концерт, перформанс и истории русской музыки обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 8 июля в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Слушайте «Радио Свобода». В Москве 17:37. В эфире программа «Время свободы». Ее продолжает рубрика «Мировая политика». Центральная избирательная комиссия Мексики сообщила, что около трети голосов, подданных на состоявшихся недавно президентских выборах, могут быть пересчитаны. Согласно официальным данным, на сегодняшний день победу на выборах одержал Энрике Пеня Нието. Это кандидат институционно-революционной партии, правившей Мексикой большую часть прошлого 20 века. За него проголосовали, по предварительным данным, около 38% избирателей. Основной соперник Нието, бывший мэр Мехико Андрес Мануэль Лопес Обрадор из партии Демократической революции, получивший примерно 32% голосов, заявил о массовых нарушениях. И в результате Обрадор потребовал пересчета абсолютно всех бюллетеней. О результатах выборов в Мексике и о нынешней ситуации в стране я беседую с моим коллегой Александром Гостевым. Уже вторые подряд президентские выборы в Мексике не обходятся без заявлений о масштабных фальсификациях и массовых выступлений части избирателей, недовольных результатом. О каких политических силах и настроениях идет речь?
ЦИК Мексики несколько часов назад решил, что бюллетени, поданные на тех избирательных участках, где разница между двумя кандидатами, набравшими наибольшее число голосов, это победитель Энрике Пеня Нието и Мануэль Лопес Обрадор, там, где разница составила менее 1%, и там, где было особенно много бюллетеней, признанных недействительными, они все-таки будут пересчитаны. Андрес Мануэль Лопес Обрадор из партии Демократической революции – это такой ветеран мексиканской политической сцены, и именно в 2006 году он также был вторым кандидатом, который набрал практически столько же голосов, как и победитель тогдашних выборов, представитель партии национального действия, правоцентристской Фелипе Кальдерон. Он тогда потребовал пересчитать все голоса, заявлял о своей победе, и 2.5 месяца в Мексике, в основном в столице, продолжалась так называемая революция кактусов, когда сторонники Обрадора из партии Демократической революции, это старейшая левоцентристская левая партия Мексики, оккупировали центр города, препятствовали выезду и въезду в Мехико, они постоянно митинговали на центральных площадях, на главном проспекте Пасео де ла Реформа. Но, в конце концов, все-таки Кальдерон, конечно, занял президентское кресло, где он просидел последние 6 лет. Мануэль Лопес Обрадор Это такой левый популист, кандидат глубинки, это любимец мексиканских крестьян и особенно, ну, что называется, на национальных окраинах. Мексика – это государство с огромным населением, около 115 миллионов человек. Он всегда отражал настроение бедняков или таких архаичных индейцев, которые всегда боролись за свою национальную автономию. Победитель нынешний из партии институционно-революционной Энрике Пенья Ньето – это представитель истеблишмента, это человек вообще очень интересный, потому что его называют изменившимся лицом той партии, которая проправила Мексикой практически весь 20 век.
Ну и что в результате означает победа Пенья Ньето на выборах? Можно ли говорить о том, что это свидетельство того, что мексиканцы любой ценой хотят вернуть мир, покой в свою страну, в свои дома?
Энрике Пенья Ньето – это молодой 43-летний политик. Его неоднократно, с одной стороны, обвиняли и в подкупе избирателей, и в странных связях с крупнейшей национальной телерадиокомпанией Мексики Телевиса, которая якобы искусственно завышала его рейтинги. И самое главное – это то, как Энрике Пенья Ньето сейчас собирается бороться с самой главной угрозой для мексиканцев и для вообще существования мексиканского государства. Это наркомафия. В Мексике уже много лет идет война с наркокартелями, которую начал предыдущий президент Мексики Фелипе Кальдерон. Вел он ее с переменным успехом, не выиграл все, что ему удалось сделать, присутствие мексиканской армии, спецназа, полиции и спецслужб на улицах мексиканских городов ежедневным явлением. За последние несколько лет 55 тысяч человек, 55 тысяч мексиканцев были убиты, имеется в виду и бандиты, и солдаты, и в основном мирное население. Тактика Фелипе Кальдерона, уходящего президента, была уничтожать руководителей картелей. Энрике Пенья Ньето говорит, что главное — это увести войска с улиц и как-то попытаться эту войну сделать более незаметной для мексиканцев. А конкуренты Энрике Пенья Ньето постоянно говорят, что, видимо, он собирается делать то, что делали весь 20 век его коллеги из институционной революционной партии, то есть тихо договариваться с руководителями картелей, но при этом не будет перестрелок, насилия на улицах, захвата заложников. А я вот еще одну цифру приведу. Ежедневно по статистике в Мексике с целью выкупа, например, похищают от 45 до 50 человек.
Как отреагировали соседи Мексики на официальные результаты президентских выборов? Ну, прежде всего, конечно, интересна реакция США.
По некоторым данным, до 20-25 миллионов мексиканцев, легальных и нелегальных иммигрантов, находятся в Соединенных Штатах. Главный рынок наркотиков, производящихся в Латинской Америке, и торговлю которыми возглавляют мексиканские сейчас наркокартели, это, конечно, Соединенные Штаты, так же, как Мексика и мексиканские преступники, это один из главных рынков для американского нелегального оружия, которое в Латинскую Америку переправляется. На победу Пенья Ньето отреагировали очень настороженно, потому что мир изменился, и воспоминания о том, как Мексика руководила его партия, институционно-революционная, они не самые хорошие. Всегда представители этой партии обвиняли в том, что они не интересуются жизнью простого народа, и обвиняли их в коррумпированности, говорили о том, что это вот партия буржуазии, партия олигархов, и вообще эту партию сравнивали по-своему за 70 лет правления из КПСС, и даже сейчас очень много звучит сравнений с «Единой Россией». Представитель Госдепартамента Виктория Нуланд заявила, что она, конечно, надеется, что война беспощадная с наркотиками и с бандитами, и с мафией, которую начал Фелипе Кальдерон, продолжится, но, с другой стороны, судя вот по заявлениям победившего кандидата Энрике Пенья Ньето, неизвестно, как это отразится на мировой войне с наркокартелями. Хотя, возможно, для самих мексиканцев, конечно, жизнь станет, ну, немного спокойнее.
О ситуации в Мексике после состоявшихся там президентских выборов я беседовал со своим коллегой Александром Гостевым. Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы продлил до 6 ноября срок содержания под стражей Андрея Барабанова, обвиняемого по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Таганский суд Москвы ограничил 9 июля срок ознакомления адвокатов с материалами уголовного дела участниц пангруппы «Пусси Райт» Надежды Толоконниковой и Екатерины Самуцевич. Толоконникова в знак протеста объявила голодовку. На Украине протесты против принятия закона о языковой политике, начавшиеся в Киеве, распространяются на другие города. Подал в отставку председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин. Полиция германского города Карлсруэ сообщила о гибели 5 человек при операции по освобождению заложников. Преступник, удерживавший сегодня утром 4 человек, среди которых судебный пристав, застрелил их и покончил с собой. В Дагестане в ходе 2 спецопераций в Хасавюрте и Каспийске убито 6 боевиков. В перестрелке ранен сотрудник полицейского спецназа. На предприятии в поселке Левашово под Петербургом произошел разлив 100 литров опасного химиката. 3 человека госпитализированы.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Продолжаем программу «Время свободы». Комитет Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций накануне вечером рассмотрел и одобрил вызвавший оживленную дискуссию в обществе законопроект о некоммерческих организациях. Речь идет об ужесточении контроля за НКО, получающими деньги из иностранных фондов и занимающихся политической деятельностью. Незадолго до первого чтения законопроекта в Думе с представителями организаций, которые могут попасть под действие нового закона, побеседовала наш корреспондент Динара Седикова.
Напомним, статусом иностранного агента, согласно поправкам, инициируемым партией «Единая Россия», будут наделяться любые некоммерческие организации, финансируемые из-за рубежа и занимающиеся на территории России политической деятельностью. Контроль за такими организациями будет значительно ужесточен. Зарегистрировавшись в качестве иностранного агента, они должны будут раз в полгода предоставлять отчетность в Минюст и раз в год вместо раза в 3 года по нынешним правилам проходить аудиторскую проверку. Штрафы за нарушения достигают 1 000 000 рублей, а в некоторых случаях владельцам грозит уголовная ответственность вплоть до 4 лет лишения свободы. В силу размытой формулировки, утверждают правозащитники, признающие поправки антиконституционными, под их действия могут попасть экологические, правозащитные и даже благотворительные организации. Например, благотворительный фонд «Подари жизнь», созданный Чулпан Хаматовой, «Единый Корзун» для помощи больным детям. В связи с этим выражают опасения многие общественные деятели. Директор программ фонда Екатерина Чистякова подтверждает, в случае, если поправки примут в нынешней редакции, фонд будет вынужден зарегистрироваться иностранным агентом.
Закон составлен таким образом, что организация должна выйти и сказать: я иностранный агент. А вот кто не признался, штраф или уголовная ответственность. С точки зрения определения, которое дано в законе, мы как раз занимаемся политической деятельностью, потому что закон определяет политическую деятельность как влияние на формирование государственной политики и общественного мнения. Государственная политика – это и то, что связано с политикой в области здравоохранения в том числе, а не только то, что связано с выборами, там, с избирательным правом. Так что вот по определению данного закона мы именно политической деятельностью занимаемся. Это действительно такое бюрократическое бремя, которое на нас ляжет. Мы благотворительный фонд, мы должны стараться максимальное количество денег тратить на пациентов. Бюрократические расходы сокращать. Но нам добавить бюрократической работы, она, естественно, должна быть оплачена. Людям надо на что-то жить. Отчеты, которые мы сдаем раз в год, они теперь требуются раз в полгода, некоторые ежеквартально. А если мы не сдаем отчет вовремя, то штраф там от 500 000 до 1 000 000 рублей. И это тоже деньги, которые должны были бы быть потрачены на детей.
Естественно, это не прекратит деятельность фонд. Получится ли устоять, удержаться?
Это хорошо обдумать этот текст, так как это делали его авторы. У нас нет такой возможности. Мы не знаем, что будет, но то, что будет тяжелее, это совершенно точно.
Фонд Горбачева также, причем первым, претендует на роль иностранного агента. Об этом газете «Известия» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Роберт Шлегель. Фонд ставит своей целью помогать в становлении демократических ценностей в России. Вот что говорится в опубликованном организацией заявлении.
Горбачев фонд всегда действовал открыто и в строгом соответствии с законами и нормативными актами Российской Федерации, что подтверждали и многочисленные проверки. Что касается предлагаемых поправок, то стремление проштамповать их в Госдуме как можно скорее и по существу без общественного обсуждения вызывает удивление и протест. Такое происходит уже не в первый раз и, безусловно, наносит ущерб национальным интересам и международному авторитету России.
Также в заявлении фонда говорится о недобросовестности газеты «Известия», которая, цитирую, «внесла вклад в кампанию по клевете и давлению на независимую от власти общественной организации». Газета, утверждает, в фонде приписала исполнительному директору Ольге Здравомысловой признание, что по нескольким признакам Горбачев фонд подпадает под действие поправок в закон об НКО. Пресс-секретарь Михаила Горбачева Павел Палашченко напомнил, что Горбачев фонд и так проходит многочисленные проверки. Однако законопроект до его официальной публикации представитель фонда комментировать не готов.
Но она действительно этого не говорила. И мы считаем это проявлением журналистской недобросовестности.
А что же касается депутата Шлегеля?
Лена, по-моему, это вообще невозможно трактовать. Такие высказывания просто беспардонными и не подлежащими никаким комментариям. Мы должны прочитать поправки. Грачев, он, безусловно, будет продолжать свою деятельность. Мы не знаем, что это будет за статус. Мы не знаем, что это будут за поправки. Я предпочел бы эти гипотетические вещи не обсуждать. Официально эти поправки не опубликованы. Мы знаем только из газет. Может быть, то, что говорится в газетах, это клевета. Может, они будут замечательные совершенно. Нас проверяли уже много раз.
Поправки, ужесточающие контроль над работой НКО, встречают и одобрение. На сайте подконтроль.ру появился список иностранных организаций, якобы ведущих против России информационную войну. Вот что говорится в петиции, под которой ко вчерашнему вечеру через социальные сети подписались почти 100 тысяч человек.
Используя несовершенство и отсталость российского законодательства через иностранные фонды, выделяются многомиллионные бюджеты для финансирования деятельности, направленной против России. Миллиарды долларов тратят на то, чтобы подорвать целостность нашей страны, стабильность политического строя, на то, чтобы разрушить мирную жизнь граждан.
По мнению авторов петиции, на первом месте среди финансируемых из-за рубежа и ведущих разрушительную для России деятельность Ассоциация по наблюдению за выборами «Голос». Далее фонд «Образ будущего» и «Сахаровское движение», уже прекратившее свою работу. Их, по мнению авторов петиции, финансируют такие иностранные организации, как Агентство США по международному развитию, Национальный фонд демократии, Американский фонд «Открытое общество» и другие. Уже из этих денег российские НКО, уверяют авторы, финансируют политических активистов. Петицию поддержали такие организации, как Конгресс русских общин, Антиоранжевый комитет, Профсоюз граждан России, Фонд Украина-Россия и другие. Эксперты и правозащитники заявляют о том, что поправки об НКО антиконституционны. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов в интервью «Радио Свобода» уже заявлял, если понимать законопроект буквально, даже Русская Православная Церковь, получающая деньги от иностранных физических лиц, должна быть наделена статусом иностранного агента. Однако авторы законопроекта, члены партии «Единая Россия», утверждают, что поправки направлены на отделение организаций, которые занимаются политической деятельностью, от остальных, чтобы россияне знали, кто пытается влиять на политическую жизнь в стране. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Послушайте «Радио Свобода». В Москве 17 часов 53 минуты. В Москве в историческом музее открылась выставка, посвященная самой известной российской императрице Екатерине Великой. Ровно 250 лет назад состоялось ее восшествие на престол, которому предшествовал дворцовый переворот и до сих пор вызывающая споры историков смерть Петра III, рассказывает Лиля Пальвелева.
Среди экспонатов выставки больше всего портретов, и два из них можно считать камертоном экспозиции. С противоположных концов зала смотрят в глаза друг другу юная немецкая принцесса, которую Елизавета выбрала в мужья наследнику престола, и повзрослевшая, ставшая очень уверенной в себе императрица. 18 нелегких лет Екатерина Алексеевна провела при русском дворе до своего воцарения. Этому начальному периоду ее жизни в России и посвящена выставка. На открытие пришла историк Ольга Елисеева, автор книг «Молодая Екатерина» и «Тайна смерти Петра III». Вот ее впечатление.
Эта выставка посвящена пути к трону. То есть это как бы такая огромная, развернутая иллюстрация к запискам Екатерины, потому что она свои записки писала именно посвященные Елизаветинскому царствованию. Здесь много редких экспонатов. Например, тетрадочки Екатерины, в которых она, еще будучи совсем юной, учила французский язык. Впоследствии Екатерина говорила, что ей нужна хорошая прачка, чтобы стирать написанное ею по-французски, то есть поправлять стиль. То же самое можно сказать и о русском языке, но предупрежу наших слушателей, что Екатерина никогда не писала «из чё», в чем ее часто упрекают, и говорила по-русски исключительно чисто, то есть без акцента. Но ошибки она, конечно, допускала. Орфографические ошибки многочисленные, пунктуационные, но тогда так писали многие барышни.
Во многих исторических лентах подчеркивают, что она немка, она всегда говорит с чудовищным акцентом. Это значит не так?
Это абсолютно не так, хотя, конечно, она немка. Вот что такое русскость в Российской империи? Человек мог оставаться немцем и в то же самое время быть русским, то есть принять массу особенностей быта, жить как русский человек.
Один из самых неоднозначных эпизодов биографии императрицы – это дворцовый переворот и судьба бедного Петра III. Как в наше время историки оценивают этот поступок?
А какой поступок? По сию пору нет ни одного документа, свидетельствующего о том, что императрица была причастна. Даже не большинство, а практически все специалисты, которые занимаются Екатериной, говорят, вероятнее всего, она дистанцировалась от того, что должно произойти с Петром III. А люди, знающие эту историю понаслышке, говорят, ну, конечно, ей же было выгодно его убить. Она и была причастна. Ей как раз было очень невыгодно его убивать. Дело в том, что легко, когда человек погибает в процессе государственного переворота. Был случай, когда по его уже арестованной карете солдаты выстрелили из пушки. Если бы стоявший рядом лейтенант не ударил их шпагой по руке, они бы шарахнули в эту карету ядром, и мокрое место бы осталось от Петра Федоровича. И что, никто не виноват, кроме небольшого расчета. Это была такая самодеятельность масс. Неужели нельзя было организовать такую самодеятельность? Или потом, по прошествии года, двух, трех, в какой-нибудь глухой крепости, ну, умер и умер, и какие к тебе вопросы? А когда человек погибает так, что буквально всем видно, что его удушили. Он еще гримирован был в гробу, когда лежал для прощания, таким образом, что там, в общем, все было видно. И это посиневшее горло, и большим красным рубином закреплялся белый платок на горле. То есть это было все состоящее из символов. Вы чувствуете режиссуру уже вот в этом? Я чувствую. И эта режиссура явно не на руку того человека, который в этот момент сидит на престоле. Так вот, тем людям, которые проводили Павла к престолу, было в высшей степени выгодно. Но нет документов, которые бросали бы тень ни на этих, ни на тех. История остается крайне темной,
говорит Ольга Елисеева. Парадные портреты, эскизы фейерверков, роскошные мундиры, дамские туалеты, драгоценные ордена и многое другое из того, что есть на выставке, могут навести на мысль, что все эти вещи принадлежали людям, которые вели жизнь, если уж не счастливую, то, во всяком случае, беззаботную. Но это только внешняя сторона бурного XVIII века, когда взлеты и падения главных персонажей истории совершались с головокружительной быстротой. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Рассказ Лили Пальвелевой завершил второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе. Государственным чиновникам может быть запрещено владение недвижимостью за границей. Речь идет о российских государственных чиновников. О том, что за законопроект готовится, кто его готовит и предлагает, мы поговорим сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Пусть сирают, сопротивляются как могут.
Комментарии экспертов.
Журналист Михаил Дегтярь о кошачьем цирке в Совете общественного телевидения.
В блогах Свободы.
Виктор Резунков. Шпионы и мебельщики.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».